Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Проведение встречи на высшем уровне лидеров стран так называемого нормандского формата все еще под вопросом. Как под вопросом достижения каких-либо реальных российско-украинских договоренностей, которые могли бы вывести из тупика мирный процесс. Почему же не удается договориться ни при бывшем президенте Петре Порошенко, ни при его преемнике Владимире Зеленском? И действительно ли удастся сдвинуть мирный процесс с мертвой точки? Обо всем этом мы поговорим здесь в студии с бывшим заместителем министра по вопросу временно оккупированных территорий Украины Георгием Тукой. Здравствуйте.
Добрый день.
И журналистом Тарасом. Здравствуйте.
Добрый день.
А на связи с нами из Вашингтона политолог Андрей Пиантковский. Здравствуйте, Андреевич.
Добрый день.
Перед тем, как мы начнем наш диалог, сюжет о том, как они развиваются.
Новые власти Украины считают одним из своих приоритетов достижение мира на востоке страны. Однако и общественные активисты, и парламентская оппозиция предостерегают, ценой такого мира может быть капитуляция перед Москвой. Дата встречи лидеров государств Нормандской четверки – Украины, Германии, Франции и России – по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе по-прежнему не согласована. По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона эта встреча должна состояться в Париже. Главным условием для проведения переговоров на высшем уровне Кремль называет подписание документа с фиксацией так называемой «формулы Штайнмайера». Франк-Вальтер Штайнмайер – президент ФРГ, в прошлом министр иностранных дел Германии. Формула предполагает вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сначала на временной основе, а после проведения там свободных выборов – на постоянной основе. Закон, фактически предполагающий предоставление Донбассу особого статуса, принят Верховной Радой еще 5 лет назад, и в нем определены права региона, в частности, на использование русского языка, формирование своих полицейских подразделений и судебных органов, на возможность особых внешнеэкономических отношений с Российской Федерацией. Выступая в Верховной Раде, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что дал согласие на формулу Штайнмайера, которую 2 сентября в Берлине обсуждали советники лидеров стран Нормандской четверки. Переговоры по решению конфликта на востоке Украины ведутся не только в нормандском формате, но и в рамках трехсторонней контактной группы в Минске при участии Украины, России и ОБСЕ. 18 сентября украинская делегация во главе с бывшим президентом Леонидом Кучмой отказалась утвердить общую редакцию формулы Штайнмайера, заявив, что подписание такого документа вызовет протесты в стране. И первая акция под лозунгом «Не допустим капитуляции», собравшая около 2000 участников, состоялась в Киеве у стен офиса президента Украины вечером 19 сентября. Реализация формулы Штайнмайера, как заявили митингующие, приведет к выборам в Донбассе под контролем российских военных и потере Украиной суверенитета. В ответ на критику и протесты президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти только по украинскому законодательству после вывода российских вооруженных формирований и военной техники. Между тем, эксперты уверены, что состоявшийся недавно обмен заключенными между Украиной и Россией – лишь один из пунктов широких договоренностей между Зеленским и Путиным. И их составной частью, очевидно, является формула Штайнмайера, которую категорически отвергала предыдущая украинская власть. Признание этой формулы, заявляют ее критики, приведет к выборам в Донбассе на российских условиях. В выборах не смогут принять участие вынужденные переселенцы, представители украинских партий, а восточный участок границы, протяженный более 400 километров, останется под контролем России.
Еще недавно казалось, что проведение нормандского саммита – это вопрос решенный. Хотя в Кремле постоянно говорили о том, что да, встреча будет, но если будет конкретный результат. И вот сейчас, после того, как украинская сторона отказалась письменно соглашаться с той интерпретацией формулы Штайнмайера, так называемой, которую предлагает российская сторона, стало ясно, что лидеры могут в октябре встретиться, а могут вообще не встретиться, а могут не в октябре. В принципе, есть возможность каких-либо конструктивных переговоров?
Любые две стороны, ведя какие-либо переговоры, договоры, даже когда мы приходим просто как покупатель в магазин, мы о чем-то договариваемся для того, чтобы прийти к какому-то конечному результату. Позиция Кремля, она была абсолютно прозрачна и четко сформулирована еще в 2016 году. Дальнейшие встречи имеют смысл только при возможности достижения каких-то конкретных результатов от этих встреч. Между прочим, такая же точно позиция была и у Петра Порошенко. После победы Владимира Зеленского нашему новому президенту, молодому, очень хочется показать, что он гораздо более эффективен, гораздо более результативен, чем предыдущий президент Украины. И одним из тех полей, на которых хочется показать результат, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, выбрано поле именно российско-украинских отношений. Та наивность и, к сожалению, энергичность, с которой был взят старт на проведение нормандской встречи, когда абсолютно безапелляционно заявлялось, все, встреча будет, я договорюсь, я с Макроном обсудил, я с Меркель договорился. Да, сторонника Владимира Зеленского это подвигало к очередным ожиданиям. На самом деле все оказалось, увы, абсолютно реалистично. Как, в принципе, любой здравомыслящий эксперт, который этим вопросом занимается там, с первых дней войны, все мы, присутствующие здесь, прекрасно понимали, что вопрос войны и мира лежит не в злонамеренности Порошенко. Есть абсолютно другой персонаж, который живет совсем в другом городе, в другой стране. И ключи от мира, от которых так любит говорить наш политикум, они лежат все-таки в Кремле, а не в Киеве. И вот сейчас приходит это прозрение, думаю, болезненное прозрение для самолюбия Владимира Зеленского. Дай бог, чтобы оно не оказалось болезненным для нашего государства.
У меня вопрос Андрею Пианковскому. Недавно совсем на саммите Ялтинской инициативы в Киеве бывший президент Украины Леонид Кучма говорил, что если нормандский саммит состоится, то там Зеленский будет один против трех, что на него будут давить президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Недавно еще диспозиция была другой. Макрон, Меркель и Порошенко, а перед этим Олланд, Меркель и Порошенко давили на Путина. Вы согласны с мнением президента Кучмы о том, что диспозиция вот так вот серьезно изменилась не в пользу Украины?
Абсолютно. И это не единственный показатель изменения этой позиции. Начнем с допуска России в ПАСЕ. Плюс о чем говорят требования или предложения Макрона и Трампа активные вернуть Россию в большую восьмерку? О том, что вот украинское досье для Запада закрыто. С ним понятно, что делать. И вот эта тройка, которая будет противостоять Зеленскому, большой вопрос, будет ли она ему противостоять или это будет четверка. Почему так обвалились внешнеполитические позиции Украины? Да потому что в течение многих месяцев предвыборной кампании после прихода к власти те политические силы, которые победили, основным же их тезисом была их борьба против так называемой партии войны. Ну хорошо, они хотели как можно больше очернить, унизить Порошенко, но неужели они не понимали, что объявляя Порошенко партией войны, они объявляли украинское государство партией войны в течение тех 5 лет, когда Порошенко был президентом. В какое же положение они поставили ту же Францию и Германию, которую надо отдать им должное, как вы справедливо отметили, были на стороне Украины в этой конференции. Значит, что? Они поддерживали преступную партию войны? Что хотите, чтобы Запад был более проукраинским, чем Украина? Это просто невозможно. Мне здесь в Вашингтоне прекрасно известно, каких усилий стоил друзьям Украины каждый шаг в ее поддержке, какое сопротивление того же президента Трампа приходилось преодолевать и приходится американскому военно-политическому истеблишменту, чью позицию артикулирует Волкер. И этот баланс, хрупкий баланс между друзьями Украины и сторонниками сделки с Путиным, он, конечно, был нарушен, прежде всего, официальной позицией Украины, всем этим обличением и самообличением так называемой партии войны.
На моей памяти было уже много партий войны и партий мира. В 2014 году партией войны была партия Арсения Яценюка, а партией мира был Петр Порошенко. В 2019 году партией войны стал Петр Порошенко, а партией мира Владимир Зеленский. А вот мне кажется, а сам Владимир Зеленский может вдруг оказаться партией войны, а партией мира вдруг появится он кто-то другой?
Абсолютно.
Виктор Медведчук.
Абсолютно. Знаю, абсолютно. Да, именно Виктор Медведчук и претендует, и давно претендует на то, чтобы возглавить партию мира. И, по моему мнению, он как раз-таки успешно выталкивает сейчас господина Зеленского в позицию лидера партии войны. Потому что партия мира не может быть две. Она в любом случае одна, потому что Кремль будет назначать официальную партию мира, как он хотел видеть Петра Порошенко, будем говорить откровенно, в 2014 году хотел видеть его лидером партии мира, но не получилось. Потом он увидел Владимира Зеленского, а теперь, естественно, он возвращается к своему старому доброму знакомцу Виктору Медведчуку. Изменение внешнеполитической ситуации вокруг Украины достаточно ясно. После избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины лидеры Запада, в первую очередь лидеры Соединенных Штатов и Франции, увидели для себя открывшееся окно возможностей. Всем давным-давно осточертело постоянное введение санкций против России, ограничения по ведению бизнеса. Огромное количество ограничений, в которые Трамп и Макрон себя вынуждены были загонять. Каждый раз они должны были объяснять западному обществу, почему они встречаются с Путиным, почему это не так плохо. На самом деле мы же с ним не собираемся нормализировать отношения, потому что есть же Украина. Но мы прекрасно понимаем, что Украина, есть такое прекрасное украинское слово, муляла око и Трампу, и Макрону в значительной мере. И когда они увидели для себя новые возможности, связанные с тем, что в Украине победил абсолютно неопытный президент, президент, который не имеет ни малейшего представления о том, что происходило в стране, потому что его бизнес был завязан на Россию, и он фактически жил в Украине, но парадоксально он не жил Украиной. Он был здесь, но страной он своей не жил. И когда они поняли, что сейчас есть возможность решить проблемы за счет Украины, с этого момента все и поменялось. И поэтому то, что Макрон пригласил к себе Зеленского еще до даже второго тура, до избрания, давайте вспомним этот визит, и это все наводит очень сильно на сильное подозрение, поскольку просачивалась информация о том, что там они его как раз-таки уговаривали, убеждали, как раз у тебя, парень, все получится, потому что на самом деле плохой Порошенко не мог договориться не потому, что не мог, а потому, что не хотел. И они таким образом усилили внутреннее убеждение господина Зеленского, что он обладает неким мистическим знанием, и он способен сейчас с Путиным договориться. Когда господину Зеленскому, вчерашнему комику, звонят напрямую такие люди, как Трамп, Макрон, а Макрон его еще два раза принимает у себя во дворце, согласитесь, самомнение человека будет расти. Оно будет так rocket, понимаете? То есть оно будет просто взлетать фантастически. А в этой ситуации, к сожалению, начинают включаться механизмы, которых никто не хочет видеть, в том числе люди, которые понимают, перед какой опасной чертой мы стоим. Опасность ситуации заключается в том, что дипломатия господина Зеленского, а именно он по Конституции отвечает за внешнюю политику, он начинает передвигать буквально в смысле красные линии все дальше и дальше. То есть они уже движутся так далеко, что скоро мы их уже за горизонтом где-то потеряем. И в этом случае неизбежно происходит следующее. Люди, которым абсолютно неприемлемо то, что происходит, люди, которые видят, и они называют это, по сути, сдачей интересов страны, мы говорим, в первую очередь, о ветеранах АТО, это десятки тысяч людей, если бы даже это сотни тысяч, 400 тысяч прошли через АТО. И случай, который в Киеве произошел с господином Белько, буквально накануне вот нашей с вами передачи, который угрожал взорвать в Киеве один из центральных мостов метро, потому что, по его мнению, первоначальное заявление, он сказал о том, что потому что идет сдача Донбасса. Это, к сожалению, сценарий хаоса, который никто не может не то что контролировать, но даже предсказать. То есть вот эти опаснейшие механизмы сейчас начинают работать.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Мы говорим сегодня о том, как развивается процесс российско-украинского диалога. Наши гости сегодня бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, журналист Тарас Березовец и в Вашингтоне с нами на связи политолог Андрей Пиантковский. Что можно посоветовать президенту Владимиру Зеленскому, чтобы и диалог с Россией продолжить, и дестабилизации в стране не вызвать, и каких-то реальных результатов добиться?
Ну, надо четко понимать, в чем замысел Путина. Ему не нужны какие-то отдельные куски украинской территории, там вот Угандония, так называемая. Ему нужен контроль над всей Украиной. И вот средством для этого, после провала проекта «Новороссия», избрана его интерпретация Минских соглашений. Это ничего не меняя в контролируемой территории с сохранением российских военных, спецслужб, политического руководства из Москвы, втолкнуть эту раковую опухоль в политическое тело Украины, заставить Украину все это легализовать, как украинскую территорию, и таким образом подрывать развитие Украины по европейской траектории. Примерно то же самое, вот представьте себе, если бы только Израилю предложили вот принять Газу, воссоединиться с Газой при сохранении там власти Хамас. Да, был такой исторический прецедент. В 52-м году товарищ Сталин предложил неожиданно объединение Германии, то есть предложил принять туда ФРГ ГДР вместе с Штази, с советскими войсками, социалистической единой партией Германии. Аденауэр сказал тогда знаменательную фразу, что лучше у меня будет пол Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину. То же самое я бы посоветовал и сказать Зеленскому, и покончить с этим, с игрой так называемое восстановление территориальной целостности. Отвечая мандату своих избирателей, сосредоточиться на действительном разведении войск, действительном прекращении огня с введением на линию разведения миротворцев. Вот остановить войну и гибель людей – это та задача, которую можно выполнить. А продолжать работу в нормандском формате – это, как правильно коллега сказал, передвигая красную линию, шаг за шагом идти к капитуляции. И очень знаменательно, что господин Кучма казался сделать первый шаг к этой капитуляции, подписание так называемого формулы Штайнмайера.
Господин Туков.
Ну, Леонид Данилович, в отличие от Владимира Александровича, человек с несоизмеримо большим опытом жизненным и политическим, и, конечно, он себе не мог позволить такую самоубийственную роскошь, как поставить подпись под вот этой Филькиной грамотой, которая называется «Формула Штайнмайера». Что касается... Я абсолютно согласен с Андреем Андреевичем, что интересы Путина далеко не ограничиваются только отдельными районами. Вместе с тем я хотел обратить внимание, что президент Владимир Зеленский не ведет речь о восстановлении территориальной целостности. Речь идет перестать стрелять. Это не совсем одно и то же. Восстановление территориальной целостности и перестать стрелять. Я, например, никогда не слышал каких-либо реальных посылов со стороны президента о восстановлении суверенитета Украины над Крымом. Кроме известной фразы про двух деток, у которых отняли, да, больше я не могу вспомнить ни одного тезиса на эту тему. Что касается Донбасса, одно дело президент, но президент это медийное, в первую очередь, это лицо системы, да. Под лицом системы есть подкасты, как модно сейчас говорить, да, второго, третьего уровня. Что я смотрю? Я смотрю, например, на поданный сейчас проект бюджета на 2020 год. И в поданном законопроекте я не вижу, например, статьи о субвенции для создания временного жилья для вынужденных переселенцев. В 2016 году мы воевали с Данилюком, тогда он был министром финансов, еле-еле с кровью выцарапали 16 миллионов, а Ляшко за пожарные машины получил 800. Я тогда был единственный в правительственной ложе ночью в 5 утра, когда принимали этот закон. Я единственный, кто не встал и не начал аплодировать после положительного голосования. Мне просто было стыдно по-человечески. Потом, опять-таки, воюя с Данилюком, нам удалось неимоверными усилиями увеличить эту цифру вдвое, мы получили 34 миллиона, а сейчас 0. Вот с моей точки зрения, вот именно вторая исполнительная ветвь власти, она просто демонстрирует отношение к этой проблеме. И, увы, я не являюсь оптимистом. Я вообще считаю, это бред, извините, полный бред, когда начинают люди, которые себя считают политиками, рассказывать, что до конца года мы сможем там что-то сделать. Или перестать стрелять, или развести войска. Вы хоть раз там были на передовой, вы хоть понимаете, о чем вы вообще говорите. Где находится Луганская ТЭС, 800 метров до линии разграничения. Кто согласится оставить этот стратегический объект в демилитаризированной зоне? О чем вы говорите? Таких объектов вдоль линии разграничения, их десятки по Донеччине, по сухопутью они идут.
По Минским соглашениям я тут добавлю, что Дебальцево принадлежит украинской власти, должно уйти под контроль.
Да. Я ни разу не слышал,
чтобы они нам
кто-то
готовили.
Поднимал этот вопрос. Ни разу. Более того, ни разу, ни на одной международной встрече, ни в одном озвученном плане я ни разу не видел решения одного существеннейшего вопроса – будущее вооружения.
Что касается регулярной российской армии, все понятно. Там люди дисциплинированные. Приказ получили, за 3 дня собрались, вышли. А что делать с тем вооружением, которое на протяжении 5 лет завозилось на Донбасс? Согласится ли Путин его оставить под контролем киевской хунты? А с другой стороны, хорошо, если Россия будет забирать это вооружение, а на каких правовых основаниях? Вас же там нет? Вооружение не ваше. На встрече в нормандском формате Путин заявил, ну, может быть, это и наше, но оно уже сейчас нам не принадлежит. А вопрос непростой. Вооружение завозилось годами.
У меня очень простой совет. Путину Зеленскому нужно достать конспекты господина Порошенко и господина Климкина, в которых путем ошибок, пробы ошибок крови, которые они платили, мы знаем, Петр Порошенко приходил совершенно другими убеждениями. Он точно так же, как господин Зеленский, верил в то, что ему удастся договориться, но в конечном итоге он понял, что это невозможно. И вот эта вот эволюция, которая с ним произошла в течение 16-го, 17-го, 18-го, 19-го годов, она, я думаю, неизбежно ждет и господина Зеленского. То есть, чтобы не тратить время еще 2-3 года и в конечном итоге прийти к тому же, к чему пришел Порошенко, он должен уже сейчас себе признать и сказать о том, что с Путиным договориться можно только на условиях Путина. Никакого другого пути не существует. Поэтому развилка его очень проста. Или ты соглашаешься с Путиным на условиях Путина, и тогда тебя ждет очень серьезный гражданский конфликт, как минимум внутри страны, с непредсказуемыми последствиями. Или ты идешь по очень сложному и кровавому пути, тем не менее, поскольку эта война не будет прекращена Кремлем в обозримом будущем, но ты четко понимаешь, что ты следуешь в русле национальных интересов. Да, ситуация вокруг Украины поменялась, к сожалению, в худшую сторону. Наши западные партнеры нас сегодня не готовы так поддерживать. Но господин Пиантковский совершенно справедливо сказал, я это свидетель, я езжу в Штаты каждый год, я это наблюдаю, встречаюсь тоже со стаферами, конгрессменами, сенаторами, представителями Госдепа. Да, каждое решение, даже в Соединенных Штатах, которое касается Украины и против России, его буквально приходится вырывать зубами. Буквально зубами. А в ситуации с Европейским Союзом еще хуже. Но, к сожалению, другого пути, кроме как каждую минуту думать о том, как отстаивать свои интересы, где мы потеряем, но что мы отстоим, этого пути на самом деле не существует. Поэтому конспекты господина Климкина, господина Порошенко, это то, что сегодня должен использовать господин Зеленский, а не непонятные советы его советников, которые в 99% случаев абсолютно некомпетентны. Ну, за исключением господина Пристайко, окей, это готовый дипломат, профессиональный, фаховый, но все остальные люди, извините, Андрей Ермак, он компетентен вообще вести переговоры с американской страной. Он ведет переговоры с Сурковым, он встречается с Джулиани. О чем мы говорим? То есть человек, который не был ни одного дня, он не понимает вообще, что он делает, самое доверенное лицо сегодня администрации Зеленского. Мы о чем говорим? То есть люди, которые не понимают, что они вообще делают там, они не могут дать компетентных советов господину Зеленскому. Поэтому ему надо обращаться к опыту тех людей, которые собственной кровью и собственным потом пришли к этим выводам.
Хотя бы для того, чтобы проанализировать ошибки. Хотя бы для этого их не повторять.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Мы говорим сегодня о том, как развивается процесс российско-украинского диалога. Наши гости сегодня бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, журналист Тарас Березовец, и в Вашингтоне с нами на связи политолог Андрей Пиантковский. Я хочу господину Пиантковскому обратиться. Вы сказали, что завершить войну можно. А нельзя добиться договоренности с Россией, но можно завершить войну. Вот я, честно говоря, не уверен в том, что это реально достижимо, потому что, мне кажется, Путин не заинтересован в том, чтобы что-то завершать, пока Киев не идет на его условия. Если такая точка зрения, она подтверждается практикой.
Да, Кстати, прекрасное доказательство тому, что вы сказали, мы получили на встрече в Минске. Я видел это по российскому телевидению. Вот луганский представитель, он проболтался. Отказались от почти согласованного уже разведения войск в двух пунктах. Так вот этот человек сказал, пока не будет политического продвижения в политических вопросах, не будет никакого разведения. То есть стрельба на границе, гибель военнослужащих и мирных жителей – это тот шантаж, который осуществляет Путин в отношении Зеленского, чтобы подтолкнуть его на принятие его политической повестки дня.
Спасибо. Спасибо, Андрей Ильич. Я вот хотел спросить совершенно коротко вот ваш вопрос. Вообще, как считаете, будет встреча в нормандском формате? Добьется Зеленский встречи с Путиным?
Если такая встреча будет анонсирована, то это сигнал сдачи национальных интересов Украины. Не тот человек Путин, чтобы встречаться ради просто поговорить.
Как Путин считаете? Будет соглашаться на эту встречу только тогда, когда будут согласованы до этой встречи, по сути, все пункты политического соглашения, которые он хочет, чтобы были на бумаге зафиксированы, и там стояла подпись Зеленского. И поэтому, соглашусь с коллегой, индикатором того, что идет, по сути, сдача национальных интересов Украины, и мы идем по российскому сценарию, по так называемой форме Штайнмайера, будет согласие Зеленского и согласие Путина провести такую встречу. И наоборот, чем дольше эта встреча не будет происходить, тем я буду чувствовать себя спокойно. Это будет говорить о том, что Зеленский на условия Путина не идет. А верю ли я в то, что состоится? Я все же верю в лучшее. Я считаю, что господин Зеленский должен видеть знаки опасные, да, которые существуют внутри страны, о том, что очень многие люди готовы защищать достижения Украины последних 5 лет. Поэтому я думаю, что эта встреча в ближайшее время невозможна в нормандском формате.
Насколько я понимаю, господин Путин хотел бы, чтобы господин Зеленский не просто согласился на какие-то условия, которые выдвигает Москва, а чтобы он публично согласился. Чтобы не было какие-то кулуарные
договоренности. Конечно. Это главная составляющая. Требования.
Мы же не знаем, о чем Путин говорил с Зеленским, когда речь шла о так называемом обмене заложниками. Сейчас уже много появляется информации о том, что они могли в том числе обсуждать некие публичные обязательства господина Зеленского, которые он готов был на себя взять. И поэтому Путин, собственно говоря, может находиться сейчас в ярости, что с ним и происходит, потому что господин Зеленский не выполняет то, что он ему пообещал.
Маленький штрих. Давайте вспомним 3 фразы, которые, в принципе, с моей точки зрения, характеризуют нынешнюю ситуацию. Первое. Вадим Пристайко, министр иностранных дел, характеризует выдачу ЦМХа. Мы вынуждены были это сделать. Дальше. Через день. Фраза Вадима Пристайко. Мы наблюдаем потепление взаимоотношений. Фраза Вадима Пристайко по поводу якобы согласия Украины подписать эту формулу Штайнмайера. Мы вынуждены искать компромисс. Так мы вынуждены или все-таки где-то какой-то компромисс? Покажите, на какой компромисс идет агрессор.
Поблагодарю гостей нашей программы, бывшего заместителя министра по вопросу временно оккупированной территории Георгия Туку, политолога Андрея Пьянковского, журналиста Тараса Березовца за участие в этой нашей программе, которую провел для вас Виталий Портников. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Эту программу вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Мне осталось только попрощаться с вами. До новых встреч, господа.